Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами в течение этого часа будут Татьяна Якубович и Денис Тимошенко. Сегодня 18 мая, вторник. Сегодняшняя программа вот о чем. Зеленский и Путин не виделись 1.5 года. А Лукашенко разрешил безнаказанно стрелять по оппозиционерам. Журналисты «Бигус.Инфо» опубликовали якобы разговоры Виктора Медведчука с администрацией российского президента, главарями группировок ЛДНР и своим помощником Дмитрием Дорошенко. Согласно им, Медведчук неделями добивался встречи со своим кумом Владимиром Путиным, чтобы обсудить срочный вопрос. Гарантировал главарям ЛДНР особый статус Донбасса и контроль над распространением гуманитарной помощи на оккупированной части Донбасса, называл вооруженные силы Украины их армией и гораздо чаще, чем считалось, встречался на Банковой с тогдашним президентом Петром Порошенко. Почему Порошенко назначил Медведчука негласным переговорщиком с Кремлем и группировками ЛДНР, несмотря на его игру на стороне России? На что рассчитывал Путин, введя своего кума в переговоры, и какую роль ему готовил в случае реализации Минска в трактовке Российской Федерации? И какой политический вред смог нанести Украине Медведчук? Об этом в студии поговорим с публицистом Леонидом Швецом и народным депутатом от Европейской Солидарности Марией Ионовой. Наш номер 0800-300-403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала свежий выпуск новостей от моей коллеги Татьяны Якубович.
За сутки российские гибридные силы 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы были зафиксированы вблизи Авдеевки, Зайцево, Новолуганского, Новотошковского, Опытного, Песок и Прищепиловки. Один украинский военный ранен. В группировке ДНР сообщают о нарушении режима тишины со стороны украинской армии, обстреле поселка Доломитное. Группировка ЛНР заявила о 2 обстрелах своих позиций в районе Золотого 5 и села Желобок. На Донеччине превышена норма процента от эпидемического порога, и это единственный регион в стране, который с сегодняшнего дня находится в оранжевой зоне карантина. Об этом сообщает Минздрав Украины. Всего в Донецкой области за сутки зафиксировали 428 новых случаев COVID-19 и 35 летальных исходов. В Луганской области зафиксировали 111 новых случаев и 5 летальных. Всего в Украине обнаружили 4000 новых случаев COVID-19 за сутки, 285 человек умерли от осложнений. Группировка ДНР сообщила о 165 новых случаях и 19 летальных. Группировка ЛНР свою статистику не сообщала. Офис генерального прокурора Украины подал жалобу на меру пресечения депутату от оппозиционной платформы «За жизнь» Виктору Медведчуку, сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора. Прокуратура продолжает настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залогов 300 миллионов гривен. Ранее народный депутат Ренат Кузьмин заявил, что адвокаты Медведчука также подали жалобу. 19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Медведчука и его соратника Тараса Казака из-за расследования СБУ по финансированию терроризма. 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Казаку подозрение в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. 19 мая Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест. Сам он считает дело против него политическими репрессиями. Украина и Великобритания планируют провести первые масштабные военные учения, сообщают в Государственной пограничной службе. Они пройдут летом на базе одного из учебных центров Вооруженных сил Украины. В учениях также примут участие военные из США, Дании, Швеции и Канады. Украину будут представлять подразделения ВСУ и Госпогранслужбы. Европейский Союз уважает и разделяет приверженность европейской интеграции Украины, Грузии и Молдовы, создавших так называемое ассоциированное трио. Об этом заявил представитель дипломатической службы ЕС Питер Стано. По его словам, ЕС посредством существующих соглашений об ассоциации, включая углубленные и всеохватывающие зоны свободной торговли, разделяет приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции с этими странами. Европейский Союз, заявил Стано, поддерживает каждую из этих стран в их процессах реформ и преобразований, вкладывая значительное время, финансовую и техническую помощь, чтобы обеспечить ощутимые блага и улучшение жизни граждан. В понедельник, 17 мая, Украина, Грузия и Молдова подписали документ, который создает формат ассоциированного трио с целью усиления сотрудничества между тремя государствами на пути к членству в ЕС. Ассоциированное трио включает три основных элемента – это структурирование консультаций по европейской интеграции между министерствами иностранных дел, совместные дипломатические инициативы в диалоге со странами-членами ЕС и координацию позиций в рамках формата восточного партнерства. Коротко. 19 и 20 мая в оккупированной Макеевке будет прекращена подача питьевой воды. Причина – подготовка Макеевской фильтровальной станции и объекта водопроводно-канализационного хозяйства к работе в летний период. Воды не будет также в Иловайске, поселке Пантелеймоновка, а в Харциске подача воды будет сокращена на 75%. Укрзалезница открыла продажу билетов на поезд Лисичанск-Одесса, который запустят с начала июня. Рейс номер 269 будет курсировать из Лисичанска в Одессу с 3 июня по 31 июля и с 1 сентября по 31 октября по четным числам месяца, а со 2 по 30 августа по нечетным. Обратный поезд впервые отправится из Одессы 2 июня. Стоимость билета в плацкарте обойдется в 390 гривен. Новости спорта. Японский профсоюз медиков выступил против проведения Олимпиады в Токио этим летом. Безопасное проведение игр в столице Японии в условиях, когда пандемия коронавируса продолжает бушевать, невозможно, заявил профсоюз. По данным японской прессы, 83% японцев выступают против проведения Олимпийских игр в Токио этим летом. И о погоде. Завтра в Луганской и Донецкой областях днем будет 17-19 градусов тепла, ночью 11-13, пройдут грозовые дожди, ветер южный 7-12 метров в секунду. 20 мая дожди в Луганске еще продолжатся, в Донецке же прекратятся и станет заметно теплее 21-24.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Добрый вечер, друзья. Говорю я слушателям Громадського радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие по нашему постоянному номеру 0800 300 403. И, как обычно, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Сегодня мы обсудим якобы записи прослушек Виктора Медведчука, его разговора с администрацией российского президента, главарями группировок ЛДНР и его личным помощником Дмитрием Дорошенко. Согласно им, Медведчук, казалось бы, кум Владимира Путина, неделями не мог встретиться с российским президентом, чтобы обсудить срочный вопрос. Обещал главарям группировок ЛДНР особый статус Донбасса и контроль над распространением гумпомощи. Называл ВСУ их армией и гораздо чаще, чем считалось до этого, встречался с тогдашним президентом Петром Порошенко. Почему Петр Порошенко был вынужден ввести Виктора Медведчука в статус негласного переговорщика с группировками ЛДНР и Российской Федерации? На что рассчитывал Владимир Путин, когда настаивал на том, чтобы именно Виктор Медведчук был украинским переговорщиком с пророссийскими группировками на Донбассе? И какой политический вред во время вот своей деятельности в 2014 году и далее Виктор Медведчук смог нанести Украине? Именно об этом мы поговорим в студии. Участвуйте в нашем разговоре, ждем ваших звонков.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Президент Украины Владимир Зеленский полтора года не может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Один на один или хотя бы в нормандском формате. Кремль готов к такому общению только по двусторонним украинско-российским вопросам. А переговоры в нормандском формате возможны лишь при наличии, цитата, значимой повестки дня и когда будут видны очертания возможных договоренностей. Именно это подчеркнул накануне российский МИД. А встречи Зеленского с Путиным ради встреч никому не нужны. Пусть Киев общается напрямую с группировками ЛДНР, к тому же указывают в Москве. В Киеве же хотят встречи с Путиным ради урегулирования конфликта на Донбассе. Зачем Зеленскому сейчас встречаться с российским президентом, об этом расскажет мой коллега Александр Лащенко. Он с нами на прямой телефонной связи. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Денис. Добрый вечер всем слушателям и зрителям радио «Донбасс Реалии».
Расскажите, почему Россия вот уже полтора года против встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского об урегулировании на Донбассе? Что имеют в виду в Кремле, когда говорят о значимой повестке дня и очертаниях возможных договоренностей?
Ну да, действительно, как ты справедливо отметил, вот уже с декабря 2019 года, как раз эти полтора года, если быть точным, с 9 декабря 2019 года, нету очной встречи Владимира Зеленского или действительно один на один, тет-а-тет с Владимиром Путиным или в рамках нормандского формата, членами которого, кроме Украины и России, являются также Франция и Германия. Нет такой встречи, нет никаких признаков, что она когда-либо состоится. Хотя Зеленский, почти все из руководства Украины, например, Леонид Кравчук, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, постоянно подчеркивает, что эта встреча была бы полезна, важна. Вот 20 мая, послезавтра, ожидается итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского по итогам двух лет пребывания его как президента Украины. Наверняка эта тема будет, ну, будет темой этого времени, этого общения с журналистами. И не раз ранее на таких пресс-конференциях Зеленский подчеркивал свое желание встретиться с Владимиром Путиным. Ну вот, как отметил комментарий радио «Донбасс Реали» украинский политический обозреватель, международник Александр Хара, все эти встречи, по большому счету, с Владимиром Путиным, учитывая позицию хозяина Кремля, они бессмысленны. Потому что результатом такой встречи и желанием вот получить эту повестку, о которой заявили в МИД России, должна быть только капитуляция, как утверждает Александр Хара.
Все эти новини, коментарі там всіх этих сошок мілких російських, вони не мають сенсу, там чи вони готові, не готові, порядок денний. Порядок денний для Росії єдиний прийнятний. Це капітуляція України в маленьких і великих кроках. То, власне, тому це, в принципі, і не має сенсу, і не може бути, оскільки я розумію, що пан Зеленський на такі речі, ну, в принципі, не піде. Тут, як би його не критикували, він не є зрадником, він не є проросійською людиною, до нього є питання, але, в принципі, він абсолютно чітко вже зрозумів, з ким має справу.
Это утверждает Александр Хара. Денис?
Александр, а зачем Владимир Зеленский добивается вот этой встречи с Владимиром Путиным, если, ну, Путин и в администрации президента четко дали понять, что ни на какие уступки по Донбассу Россия не пойдет, да и вообще этот вопрос обсуждать не собирается?
Ну да, как тоже отметил Александр Хара, как он считает, Александр Хара, нельзя упрекнуть в том, что он готов к капитуляции Украины, отнюдь нет, при всех вопросах к нынешнему лидеру украинского государства. Но тут важный есть момент, действительно важен даже, скажем, аспект, как отказываются участники этой встречи, в данном случае Россия, от ее проведения. Тот же Зеленский ровно месяц назад, в апреле, предлагал встретиться с Путиным в любой точке украинского Донбасса. Путин вынужден был отвечать. И то, как он ответил, показало с точки зрения обозревателей, что как бы Путин играет вторым номером, вынужден обороняться. Хотя есть разные точки зрения, в самом Кремле это не подтверждает. И как отметил Александр Хара, в любом случае то, что Зеленский высказывает такое желание встретиться с российским лидером, в этом на самом деле ничего плохого нет. Иначе он бы не был президентом Украины. Аргументация Александра Хары.
Зеленський не є монархом, слава Богу. Він обмежений як політичними силами в парламенті, так і, власне, доволі таким зубастим громадянським суспільством, яке всі ці 7 років, не лише йому, навіть більш потужному і досвідченому політику Порошенку, не дозволяло, скажімо так, певні відступи. Щодо Зеленського, то зрозуміло, що в нього є політичні зобов'язання перед Україною, перед українською громадою. І він щиросердечно вірить, що якісь моральні речі або якісь аргументи можуть переконати людожерський режим Путіна припинити війну проти України, ну, не поступаючись ключовими речами.
Ну, со своей стороны, в Кремле тот же Владимир Путин, пресс-секретарь его Дмитрий Песков постоянно подчеркивает, что они требуют не капитуляции Украины, а выполнения Киева-Минских договоренностей, в частности, основных пунктов с точки зрения Москвы этих договоренностей, проведение выборов до получения Украиной контроля над своей границей, тот же особый статус должен быть внесен в Конституцию Украины, ну и опять же прямые переговоры Киева с группировками подконтрольными России же, хотя она это отрицает, Россия, так называемые ЛДНР. Вот это будет урегулирование на Донбассе. Так считает в Москве. Денис.
Спасибо большое. Это был мой коллега Александр Лащенко. Мы говорили о том, почему Владимир Зеленский уже полтора года не может встретиться с Владимиром Путиным. Действительно, только в декабре 2019 года смогли эти президенты пообщаться с глазу на глаз. Тогда были достигнуты определенные договоренности. Их уже назвали парижскими договоренностями. Вот пусть наши слушатели, которые слушают нас постоянно в течение этих полутора лет, делают выводы о том, кому невыгодно выполнение вот этих парижских договоренностей и новая встреча российского и украинского президентов для урегулирования конфликта на Донбассе.
Команда «Радио Донбасс Реалии» — это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который снимает с силовиков ответственность за вред, причиненный в результате применения физической силы, боевой и спецтехники, специальных средств и оружия. Что нового в этих законах и чем это угрожает обычным гражданам? Телеканал «Настоящее время» рассказал белорусский политолог Дмитрий Балкунец.
Теперь Лукашенко разрешил подавлять протесты боевой техникой, а членам избиркомов менять внешность. Правоохранительные органы не будут нести ответственность за вред, причиненный при применении такой техники, например, при задержании, а также, как и при применении оружия, если задержание, как сказано в документе, осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов. Это вот Александр Лукашенко накануне подписал новые законы, которые расширяют полномочия сотрудников силовых структур и других госорганов Беларуси. Подробнее вот. Силовики теперь могут не нести ответственности за вред, который они нанесли в ходе применения силы, оружия и спецсредств. Применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков, запрещать гражданам фото, аудио и видеосъемку, в том числе запрещать снимать самих силовиков во время работы, а при задержании проводить личный досмотр и досмотр автомобиля. Также Лукашенко расширил список лиц, попадающих под государственную защиту. Такая защита будет распространяться на любое лицо, которому угрожает опасность в связи с его служебной деятельностью. Это относится к госслужащим, судьям, работникам государственных СМИ, членам избирательных комиссий, а также их близких. И вот еще интересно, что защищаемые лица и их близкие могут рассчитывать на изменение внешности, если их безопасность нельзя обеспечить другими мерами. Политолог Дмитрий Балкунец с нами на прямой связи. Дмитрий, доброе утро.
Да, доброе утро.
Объясните, пожалуйста, и для меня, и для зрителей, что нового в этих законах, подписанных Лукашенко? Разве всего этого раньше не было в Беларуси?
Это все было, только на практике. Сейчас законодательно закрепили и дали возможность силовикам действовать в рамках какого-то закона, ограниченные какие-то рамки или, наоборот, расширенные их полномочия, для того, чтобы они могли чувствовать себя абсолютно безнаказанно, прекрасно чувствовали свою возможность действовать и применять какую-то чрезвычайную силу против лиц, несогласных с действиями действующего руководителя Беларуси. Поэтому Лукашенко дал им карт-бланш, потому что многие силовики, наверное, их даже пугали, часто и говорили, вот вы там закон нарушаете. Теперь они говорят, а вот в законе написано, что можно стрелять в вас, можно вас избивать, и ничего нам за это не будет. Поэтому Лукашенко это формализировал. А вот вы показали кадры, подборку видеосюжетов августа. Это все на практике было реализовано. И я хочу заметить, что по жесткости и по репрессиям, которые в Беларуси были в прошлом году, это действительно уникальный случай за всю послевоенную практику Беларуси. Никто в Беларуси из руководителей, которые были предшественниками Лукашенко, ничего подобного не делал раньше. Поэтому он, конечно, войдет в историю как человек, который максимально использовал весь репрессивный аппарат для подавления протестов и для удержания своей собственной власти.
Вот можете объяснить, вот кроме силовиков, эти новые законы, это сигнал еще кому? Может, возможно, международному сообществу, что хочу, то и делаю, или там, белорусам, бойтесь меня?
Белорусам запугивание граждан. Лукашенко видит, что у него нет никакой поддержки. Это своего рода месть еще для тех, кто выступил против него, против него. Большая часть страны выступила, и Лукашенко дальше продолжает жестить. Ни на какие диалоги он не пойдет, это диктатор. Он, конечно, будет максимально закручивать гайки, он будет пытаться наказать каждого, подчеркну каждого, кто выступил против него. Вот его один из, даже уже не один, а несколько высокопоставленных силовиков. И сам Лукашенко в прошлом году подчеркивал, что он будет даже находить тех, кто находится за пределами Беларуси, и как-то ликвидировать. То есть я ожидаю, что Лукашенко готов будет пойти на совершение убийств, политических убийств за пределами Беларуси. Кстати, вот убийство Павла Шеремета в Киеве, я считаю, что заказчиком был Лукашенко. Это уже нечего скрывать, это его, можно сказать, причастность к убийству журналиста Шеремета, которому много мешал и так далее. Вот то же самое он сейчас делает в Беларуси, он же зачистил все политическое поле. В Беларуси не осталось ни одного блогера, ни одного, можно сказать, политика, который может как-то влиять на политические процессы, где-то выступать тем более невозможно. Поэтому все достаточно зачищено, и эту поляну он дальше будет продолжать зачищать.
Дмитрий, не могу не спросить, у нас меньше минутки осталось, все-таки не может ли быть здесь обратный эффект? Вот Лукашенко официально развязывает руки силовикам, и не становится ли он зависим от них, когда вот силовики уже будут диктовать самому Лукашенко, что ему нужно делать?
Ох, Лукашенко диктовать ничего нельзя. Но обратный эффект может быть со стороны общества, если он вновь будет пытаться насильственным образом влиять на процессы, избивать протестующих. Это может сыграть для него очень злую шутку, что было в августе. Он тогда во многом получил обратный эффект и восстание народа благодаря тому, что он применил чрезвычайно жесткую силу против обычных жителей, мирных жителей страны. Много погибших было. Поэтому Лукашенко, конечно, может здесь переборщить, но у него выхода нету. Как только он будет какие-то поблажки давать, это значит трусость показывать. А он на другое не способен. Поэтому единственное, что он будет делать, это усиливать репрессивный аппарат в стране.
Я вас понял. Дмитрий, спасибо большое. Политолог спасибо. Дмитрий Балкунец о ситуации в Беларуси.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Журналисты проекта «Бигус.Инфо» опубликовали якобы разговоры Виктора Медведчука с администрацией российского президента, главарями группировок ЛДНР и своим помощником Дмитрием Дорошенко. Все эти разговоры датируются 2014 годом. Согласно им, Медведчук неделями добивался встречи со своим кумом Владимиром Путиным, чтобы обсудить какой-то срочный вопрос, как он выразился. Главарям ДНР обещал особый статус Донбасса и контроль над распространением гуманитарной помощи на оккупированных части Донбасса, называл ВСУ их армией и гораздо чаще, чем считалось, контактировал на Банковой с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Почему Порошенко назначил Медведчука негласным переговорщиком с Кремлем и группировками ЛДНР, несмотря на его явную игру на стороне России, о чем свидетельствуют и вот эти вот телефонные разговоры, скорее всего, полученные в то время украинскими спецслужбами, то есть украинский президент, не мог быть не в курсе об политической позиции Виктора Медведчука, что рассчитывал сам Владимир Путин, введя своего кума в переговоры по обмену пленными и по политическим вопросам с группировками ЛДНР, и какую роль он ему готовил в случае реализации Минских соглашений в видении Российской Федерации, какой политический вред за это время Виктор Медведчук смог нанести Украине. Об этом мы поговорим с публицистом Леонидом Швецом. Он с нами по телефону. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, к нашему разговору присоединится также Мария Ионова, народный депутат от фракции «Европейская солидарность». Есть определенные с этим проблемы, потому что именно в этот момент народные депутаты Верховной Ради рассматривают снятие трех министров из состава Кабинета министров, назначение других. Поэтому будем надеяться, что получим комментарий Марии Ионовой. Хотя уже сейчас вот ЕС, издание «Украинская правда», прокомментировал ЕС, я имею в виду партию «Европейская солидарность», главой которой является Петр Порошенко, прокомментировал вот эти вот пленки Медведчука, так называемые. Цитата. «Пресс-служба уполномочена лишь сообщить, что Петр Порошенко не разговаривал с Медведчуком на те темы, которые вещают какие-то голоса в программе на YouTube-канале Дениса Бигуса от 17 мая. Считаем, что обнародованные в понедельник новые так называемые разговоры Медведчука, слитые так называемыми расследователями, явно из офиса президента. Именно там находится пульт управления этой компанией». Ну, вот такой комментарий уже от ЕС существует. Партия ОПЗЖ пока никаких комментариев не давала. Ну, вот вопрос вам, Леонид, вы посмотрели, наверное, это расследование, да? Ну, скорее даже не расследование, а опубликование вот этих вот якобы разговоров с комментариями Дениса Бигуса. Вот многие говорят, что ничего нового из этого всего не узнали, были в курсе и позиции Медведчука, и его роли, которую он играл в переговорах с главарями группировок ЛДНР. Вы что-то новое для себя нашли вот из этих телефонных якобы разговоров?
Ну, во-первых, никогда не мешает повторять даже известные вещи, да? Тем более столько лет спустя у нас немножко изменилось, глядя отсюда, да, за эти годы, прошедшие в войне, мы многие вещи стали иначе видеть, да. Так что ничего страшного в этом нет, если кто-то лишний раз убедится в том, что он тогда, когда-то был прав. И прекрасно, если кто-то, наконец, узнает те факты, те оценки, которые, ну, может, у кого-то были и тогда, скажем так. Все-таки я бы не преуменьшал работу команды «Бигуса», потому что, ну, и сам Денис в программе говорит, что пленок было много, десятки часов пленок.
Он еще анонсировал, кстати, извините, вас перебью, другие серии, да, это только одна серия, которая вот демонстрируется, связь его с группировками ЛДНР, а там будут и экономические моменты сотрудничества якобы с Петром Порошенко, и политические.
Безусловно. Ну, то есть ребята сделали отбор, да, то есть такой, ну, собственно, хорошую такую журналистскую работу, да, то есть они эту информацию просеяли, отсеяли, важное отсекли. Ну и самое главное, что делает Бигус, во всяком случае, в этой части своего расследования, он сводит их в единый такой нарратив. Да? Мы слышим рассказ о том, как Медведчук стал тем, кем стал. Это не отдельные эпизоды какие-то, а это именно некий такой рассказ перед нами, да? Некий тоже сериал, как сейчас модно. Что касается, ну, понимаете, я могу сказать, что во многом мои какие-то предположения или знания подтвердились лишний раз. Но при этом ведь надо учитывать, что я пишу все время про политику, я в теме, я об этом говорю и так далее. Я с другими людьми, то есть я как бы, ну, причастен к этой теме, я инсайдер в каком-то смысле. Понятно, что большая часть, ну, наши зрители, наши слушатели не могут знать столько, сколько знают, ну, люди, которые занимаются этим профессионально. Поэтому тут я еще раз повторю важность того, что сейчас услышали, и то, что мы еще услышим, ни в коем случае нельзя преуменьшить.
А давайте это как-то подсуммируем, да? Ну, наверное, у некоторых людей было впечатление, что Виктор Медведчук, ну, вот такой эксклюзивный переговорщик с Владимиром Путиным, с которым Петр Порошенко был вынужден иметь дела во время обострения, ну, вот на Донбассе, горячей фазы этой войны. И Виктор Медведчук вот как мог тогда защищал вот украинские интересы. Вот что мы узнали, да, из вот этой первой части расследования? Как бы вы вот это все дело в одну фабулу сформулировали?
Я бы обратил внимание зрителей, ну, если мы говорим о видеоролике и слушателей в данном случае нашего радио, на тот момент, что Медведчук вернулся в большую украинскую политику, из которой, ну, он в значительной степени исчез, неудачно выступив на двух парламентских выборах при Ющенко и был выбит фактически с каких-то таких своих высот при Януковиче. Регионалы не любили Виктора Медведчука. А тут он вернулся. Вернулся он после того, как Петр Алексеевич Порошенко, буквально там, я не помню, 2 недели, по-моему, прошло, да, и об этом говорится в ролике, после того, как Петр Порошенко стал президентом. Но многие уже забыли, это может быть затерто вот этой кампанией избирательной 2019 года. Многие уже забыли, что Петр Порошенко пришел к власти в 2014 году под лозунгами мира. Он обещал тоже мир. Он обещал стабильность вернуть Украине и так далее. И в этом смысле, в каком, наверное, может даже и логично, да, для президента мира воспользоваться шансом и заполучить такого замечательного, эксклюзивного контактера, которым выдал, за которого выдал себя Медведчук, и Кремль с этим согласился, и Банкова с этим согласилась. То есть нужен был человек, который может разговаривать с Порошенко. И, ну, как мы поняли, вот один из выводов, кстати, этого ролика, не такой уж прямой контакт у Медведчука с Путиным, скорее с его подчиненными, шестерками, как говорит Бигус, в значительной степени правильно. Да? Но вот такой дополнительный контакт. Порошенко посчитал его важным и нужным. Ну, еще раз говорю, глядя из 21-го года, это воспринимается после того, как Петр Алексеевич занял позицию главного патриота в этой стране, непримиримого противника Владимира Путина, слушать такие вещи из 14-го года очень удивительно, прежде всего, тем, кто его действительно считает таким патриотом. Но я еще раз повторю, тогда, наверное, это было в чем-то, я не оправдываю, я объясняю, да, тогда, наверное, это было в чем-то логично. Не все тогда еще понимали, что речь идет о самой настоящей войне, что мы имеем дело не с каким-то недоразумением, а не с ошибкой, не с неправильными выводами, которые сделали, возможно, в Кремле по отношению к Украине. И сейчас мы им объясним, и сейчас все вернется, ну, по состоянию на 2013 год минус Крым. Ну, в конце концов, такие же заблуждения ведь были и у Зеленского, когда он победил в 2019 году. Он ведь тоже обещал поговорить с Путиным и убедить его в том, что невыгодно держать войска на Донбассе. В этом смысле, ну, он в чем-то повторял первые шаги президента Порошенко на президентском посту. Вот и это мы слышим. Ну и плюс, конечно, вся прелесть украинской политики, ну, это, я думаю, будет больше во второй серии, когда у нас политика неотделима от бизнеса, а бизнес неотделим от политики. Я так понимаю, мы услышим, как Медведчук, вернувшийся в политику, тут же постарался воспользоваться для того, чтобы укрепить свое экономическое положение.
Ну, вот те обвинения, да, которые мы слышали о знаменитой трубопроводе, который стратегическом для Украины, который был передан структурам, связанным с Виктором Медведчуком. Леонид, вот еще такой вопрос к вам. Ну, вот вы пишете о политике, да, не наивный, наверное, человек в этом смысле. Как вы относитесь к тому, что вообще Денис Бигус получил, его команда получила вот так много часов переговоров Виктора Медведчука, наверное же, от украинских спецслужб, смог бы он их получить, если бы мы не видели того, что случилось на прошлой неделе? То есть предъявление подозрения Виктору Медведчуку. То есть если бы Бигус, как он говорит, опубликовал вот эти вот телефонные переговоры в июне, то, наверное, это был бы мощный удар и по Владимиру Зеленскому. Вот, мол, как так? Есть такие доказательства у украинских журналистов. Наверное же, они были у спецслужб, а Владимир Зеленский ничего не делает. Но тут мы видим какую-то определенную такую информационную кампанию.
Ну, здесь несколько моментов. Первый момент, ну, тут ничего не поделаешь. Такая специфика работы расследователей. Очень редко журналисты-расследователи сами по каким-то своим каналам, не знаю, благодаря своим какой-то расторопности оказываются обладателями уникальной эксклюзивной информации. Чаще так или иначе кто-то вступает с кем-то в конфликт, и информация, которая была закулисной, тайной, секретной, которую знали мало людей, она попадает в руки журналистов на некоторых каких-то условиях. И все, что может здесь делать журналист-расследователь или команда журналистов-расследователей, во-первых, проверить ее достоверность, насколько это возможно, насколько это совпадает с фактами, да, и постараться не стать инструментом, простым инструментом вот в чьей-то борьбе, а попытаться выстроить какую-то такую объективную картину, которая важна обществу. Журналист работает на общество, но используя какие-то конфликтующие группы интересов. Тут с этим ничего не поделаешь. Что касается времени выхода, ну, безусловно, спецслужбы, судя по всему, получили команду нарыть или достать то, что глубоко где-то лежало, да, в ящиках столов, не знаю, там на серверах где-то хранилось. И как часть подготовки такой операции по вскрытию прокремлевской колонны, пятой колонны, с одной стороны, началась подготовка каких-то решений, которые мы увидели в виде санкций РНБО, СНБО, а другая часть этой же работы, безусловно, это работа с общественным мнением, и что-то слили журналистам. Это, ну, это единый такой некий план. Ну, понятно, любой журналист хотел бы, чтобы его информация появилась первой, но так получилось, что СНБО выстрелило раньше.
Так а как, с вашей точки зрения, удалось команде Дениса Бигуса не выступить орудием в руках офиса президента и, ну, не нанести удар по тому же Петру Порошенко, да, по его партии сейчас? Достаточно ощутимый удар.
Ну, это проблема Петра Порошенко. Тут, в конце концов, мы до этого слышали, ну, то был, насколько можно понять, то был слив скорее кремлевской прослушки. Помните знаменитый разговор Петра Алексеевича с Владимиром Владимировичем?
Целую и обнимаю.
Целую и обнимаю, да. То был слив, ну, похоже, судя по всему, то был слив не наш, не киевский слив. Ну, потому что, давайте так, хотя бы такой момент, я обращу на него внимание. Сейчас некоторые говорят, а где же разговоры Медведчука с Порошенко? Ну, я просто напомню, что Порошенко на тот момент был президентом Украины, а записи президента Украины, их публикации и так далее, это, ну, как минимум уголовное дело. Тут сразу надо расследовать спецслужбы, которые слили разговор президента Украины, главнокомандующего и так далее. То есть такие разговоры, наверное, записаны, наверное, есть, но вряд ли мы вот так вот запросто их услышим. А Москва, да, Москва может такие вещи сливать. Неизбежно в таких случаях, ну, кто-то оказывается под ударом. В этом случае, да, под ударом, тут дуплет вышел. Это удар по Медведчуку, безусловно. Хотя, честно говоря, я не представляю, чтобы его избиратели отвернулись от него после этого.
Давайте.
И удар по Петру Порошенко. Ну, я опять же не могу понять, каким образом сторонники Петра Алексеевича найдут его в чем-то виноватым. Это уже не один раз было. Они всегда найдут причину, по которой оказывается, ну, это он вел какую-то сложную игру, он дипломат, ну и так далее. Всегда найдутся способы обелить своего кумира.
Я напомню, с нами Леонид Швец, публицист. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. К нашему разговору присоединяется Мария Ионова, народный депутат от фракции «Европейская солидарность». По телефону. Мария, здравствуйте. Спасибо, что нашли с нами возможность пообщаться, несмотря на то, что вот сейчас под куполом Верховной Рады происходит такая работа. Мария, ну вот судя из этого сегодняшнего расследования Дениса Бигуса, вчерашнего, точнее, прошу прощения, ближе к вечеру оно было опубликовано, гораздо чаще встречался Виктор Медведчук с тогдашним президентом Петром Порошенко, чем это подразумевалось. Вот как вы, чем это считалось ранее, да, ну, наверное, больше, чем это нужно было бы для переговоров о обмене пленными. Вот как вы это прокомментируете? Прокомментируете вообще вот все вот эти вот якобы, да, моменты, что Виктор Медведчук набрал и политический, и экономический вес при президентстве Петра Порошенка?
Знаете, перше, я би все ж таки дивилась в 2014 році саме на дії Петра Порошенка, які значно правдивіші від цих слів Медведчука. І знову ж таки питання, чому він обіжив українців. Я би хотіла нагадати, 7 липня 2014 року була інаугурація, 13 липня було вже звільнено Маріуполь, а через тиждень відбувся контрнаступ. І чи Порошенко видав наказ про контрнаступ, який обійшов ну просто в тисячі тріжів для окупантів, і це він Порошенко примусив Путіна до миру саме під сильним тиском як збройних сил, добровольців, так і потужніше ступінь ракет.ін та дипломатичного тиску з нашими міжнародними партнерами, а це нагадала була пані Меркель. І знаєте, це 2014 рік. А це ще вірять медійчуки, чи теж ж видно, що ці плітки насправді краще чути там російську сторону, значить дійсно тут може бути провокація Росії. Навіщо це зараз? Навіщо розслідування бізнесу, це які він оприлюднює? А зараз це перед прес-конференцією звітною Зеленського. І друге, я зазначити, що знаєте, якраз Порошенко. Він тоді звільнив 50% закупованого Донбасу. І ці переговори можна було дипломатично, ну, дійсно, вести різні такі тактичні дії, але при цьому робити контрнаступ і звільняти територію. Я би, знаєте, те, що там навіть голос по і фігурант, не фігурант, а те, що показує там Ірина Геращенко, якому речі ми набрали якісь переговори, так сам самі росіяни і медичок називають її Бандерівка. Це означає, що вона ніколи не бездала, як представник уповноваженого президента Порошенка, національний інтерес. І вони так і робили протягом 5 років. І знаєте, хотілося б прокоментувати, що от весь час коментують свою обіймаю. Так от краще, знаєте, це краще, ніж коли падають на коліна, як це говорив Зеленський. І знову ж таки нагадаю, що Зеленський де в 2014 році, 1 березня, коли Росія захоплювала Крим, Зеленський звернувся до української влади і до російського президента Путіна, якраз в студії українського каналу 1+1, коли він сказав, я хочу звернутися до сьогоднішньої влади, поважати народ. Якщо на сході та в Криму люди хочуть говорити російською, відчепіться від них. Дайте можливість говорити російською. І це треба ділити рідну країну. Тому, знаєте, і коли він звернувся до Путіна, що не допустіть зі свого боку навіть натяку на військовий конфлікт. Що я особисто можу до вас благати на колінах, але не ставте на коліна наш народ. Тому зараз в мене питання до Зеленського. Скільки він сантиметрів української землі відвоював? Тому, знаєте, тут мені прикро, що деякі журналісти підігрують Зеленському і, знаєте, таку чергову порцію, ну, негативну інформацію.
А зачем, Марія? Ну, яка от конечная цель, с вашей точки зрения, офиса президента і Дениса Бігуса? Як ви говорите, вони грають в одну гру?
Ну, знаєте, ну, тому що, мабуть, у Петра Олексійовича наша команда зростає рейтинг, але, ви знаєте, зараз інші проблеми. Зараз треба вирішувати питання посилення обороноздатності. Треба зараз хай прийміть план європейської солідарності по боротьбі з ковідом. Дивіться, чи Кадрова, чи Харда. Що відбувається? Прізвище хтось ми пам'ятаємо. От зараз навіть комітет не приймає рішення, а зараз проведжають, звітують міністри. Все прекрасно, якісь просто шизофренія.
Ну, отвлечь внимание, Марія, правильно я понимаю?
Ну, але це відповідально Зеленського. Вони відволікають увагу від всіх провалів, але в першу чергу це Зеленського. Бо я хотіла би нагадати, що він є, сам себе призначив керівником координаційного штабу по боротьбі з ковідом. А що у нас відбувається з великим крадівництвом? Це під егідою президента Зеленського було?
Марія, понятно, вот поняли вашу позицию. Вот еще хочется от вас услышать. А вот чего добился, чего удалось добиться от Российской Федерации вот во время этого обострения на Донбассе до большой войны в 2014 году, благодаря участию в этих переговорах Виктора Медведчука? Вот четко вы можете сказать, кроме обменов пленными, дальше последующими?
Ну, ви знаєте, давайте так, поки велись переговори, проблема була також зміцнити армію і взагалі хоч зрозуміти, які сили. І я ще раз нагадаю, що інаугурація відбулася 7 липня. І ми червня, вибачте, ми з вами пам'ятаємо, насправді, яка була проблема, коли керував при Януковичі російський агент, міністр Небідів, до чого він привів армію. Знаєте, дуже важко було, не хочеться говорити, в якому це все було шану, і збройним силам, і добровольцям. Це треба було відтягнути трішки час, щоб підготуватися, тому що ці військові операції, це ж не просто без команди, це все планується. А вибачте, зараз те, що стосується Медведчука, так він про Петра Олексійовича не буде питати. він припустив Олексійовичу дійсно виконував роль, просто знаєте, він був представником саме від Путіна, тому що так використовувались будь-які можливості, щоб звільнити наших бранців як в Криму, так і на тимчасово окупованому Донбасі. Але зараз, і давайте нагадаємо, це було протистояння партії опозиційних листопадів, завжди атакували президента Порошенка і нашу політичну силу. Але зараз от, ми бачимо там комфортне домашнє арешт, хоча підозра в державній зраді. Значить, це може якісь домовленості? Ну, а повертаючись до пана Більника, ну, знову ж таки, я хотіла би нагадати, що він нещодавно вибачався тут перед колишнім заступником СБУ, який програв суді.
Спасибо, Мария. Спасибо большое. Вот вас уже, ну, к сожалению, плохо слышно, но надеюсь, наши слушатели и зрители поняли вашу позицию. Горячо у вас там под куполом Верховной Рады. Это была Мария Ионова, народный депутат от фракции «Европейская солидарность». С нами Леонид Швец, публицист. Леонид, понятно, почему, зачем Петру Порошенко нужен был Виктор Медведчук в то время, а зачем его назначил вот переговорщиком, и, как мы слышим из этих якобы телефонных разговоров Виктора Медведчука, активно работал над раскручиванием его статуса как эксклюзивного переговорщика с группировками ЛДНР, с Российской Федерацией, Кремль и сам Владимир Путин. Какую роль готовили Виктору Медведчуку, как вы думаете, если бы тогда удалось Российской Федерации реализовать вот Минские соглашения по российскому сценарию, какую бы он там играл вообще роль? Потому что, ну, вот были бы какие-то местные так называемые губернаторы, да, вот этих вот особых областей Донецкой и Луганской областей, была бы украинская власть, была бы российская власть. А Виктор Медведчук кто?
Ну, давайте так. Кем бы был бы Медведчук, если были бы, мы гадать не будем, потому что ну, так не случилось и не могло случиться по той причине, что Украина – это Украина, и она отстаивала свою суверенитет и независимость. Она избежала этого сценария и до сих пор бегает от него, насколько мы знаем, как может, избегая выполнять вот ту политическую часть Минских соглашений, которая бы запихала сюда автономию нынешних оккупированных частей и перекрыла бы возможности самостоятельного, независимого международного развития евроинтеграции. Мы этого избежали, этого и избежать не могли, не избежать, потому что это Украина. Слава тебе, Господи.
Путин обманулся таким образом.
Ну, обманулся, да, безусловно. Он очень сильно обманулся еще с Крымом. Очень с Крымом обманулся, но это отдельная тема, она у нас забрала бы много времени. Он обманулся и с Медведчуком. Но цель была понятна. Человек, который якобы выполняет равную роль, да, то есть он посредник, он контактер между двумя президентами, но при этом он является агентом влияния одного. Помните, как в одном из разговоров он всячески отнекивается, нет, я же, вы понимаете, да, что Порошенко – это Порошенко, а я же по вашей части, да, я ваш, да. Это очень слышно и очень режет ухо. Да, Кремль получил вот такого агента влияния, и как Бигус правильно говорит, мы неоднократно слышим, как он передает желание Кремля, там, или запреты какие-то Кремля, там не надо, вот войска убирайте из Изварина и так далее, и так далее. Он эти распоряжения Кремля передает Банковой. Никаких требований, никаких ультиматумов со стороны Банковой он не передает Кремлю. То есть он работает, знаете, как в одну сторону. Да? Поэтому вот Кремль этого и добился. В принципе, Медведчук здесь и продолжает оставаться агентом влияния Кремля. Вот это его основная работа. Для этого, ну, наверное, ему бы хотелось быть, там, не знаю, там, спикером, там, премьером и так далее. Но пока он справляется с этой своей, справлялся, скажем так, с этой своей теневой работой. И то, что и Зеленский его смог тронуть только на второй год своего президентства, да, безусловно, это большие вопросы и к Зеленскому, как к президенту тоже, и к службе безопасности, безусловно, тоже. И службе безопасности как при Петре Порошенко, так и теперь нынешней, во главе которой стоит Баканов.
Леонид, а то, что, ну, можно так сказать, Медведчука рассекретили, да, вот как про шпионов говорят, вот эти вот сливы, ну, вот этих телефонных разговоров, известно стало, что за кулисами тогда происходило. Это не делает Виктора Медведчука токсичным в каком-то роде для Владимира Путина, как его вот прокси-силы в украинской политике. Наверное же, более тонко предпочитает играть Российская Федерация, предпочла бы в украинской внутренней политике, чтобы украинские политики, ну, маскировались хотя бы под украинских?
Ну, наверное, предпочла бы, но других-то нет. Не так давно была другой слив, ну, это тоже наверняка служба безопасности, когда мы слышали такой же подобострастный разговор Вилкула, Александра Вилкула с Сурковым, по-моему, или не с Казаком, Сурковым. Да, то есть вот такие кадры, ну что, вот так, такие украинские политики пророссийских взглядов.
Я намекаю на вот сейчас. Будет ли какая-то реакция от Владимира Путина на уголовное дело, возбужденное против Виктора Медведчука?
Эта реакция уже достаточно обидная для Медведчука, когда и сам фильм этот немножко сдувает его роль. То есть он далеко оказывается не тот человек, который хлопает Владимира Владимировича по плечу и говорит: «О, Вова, давай встретимся, я тебе там еще расскажу». Нет. А то же самое и произошло в реакции, когда: «Ну, это внутриукраинское дело». Мы это услышали, да, от Пескова, да, и от самого Путина. При этом какие-то там угрозы прозвучали, но было очень смешно, когда какие-то эксперты говорили, что вот это вот движение войск у нашей границы в Крыму якобы было вызвано тем, что вот обидели Медведчука. Ну, послушайте, ну это реально шестерка. Мы услышали, что это полезная шестерка Кремля, но это шестерка. Поэтому нет. Нет, все так и останется. Никто здесь ничего менять не будет. Они достаточно тупо вообще работают по Украине. Они Украину не понимали. В 14-м они ее не понимали в 4-м году, вспомним. Они не понимали ее в 14-м году. Они ее до сих пор не понимают.
А как думаете, Виктор Медведчук тогда понимал Украину, и что вот эти вот все планы, да, вот эти вот стратегии, которые придумали, разработали и Владислав Сурков, и другие идеологи в администрации российского президента, что они не сработают? Он понимал тогда это? Если да, то зачем принимал в этом участие?
Мне кажется, и Медведчук не очень понимает Украину. Но его устраивает эта роль, ну, как говорят, Путин понимает Украину мозгами Медведчука. Ну вот, по-моему, этим все сказано. И слава богу, я вам честно скажу, с одной стороны, появление Медведчука как такой фигуры в украинской политике, это очень печально, да, что у нас вообще возможно в воюющей стране человек, который прямо просто представляет интересы врага, оказывается легализованным политиком, членом парламента, главой фракции там, и так далее. А с другой стороны, вы знаете, ну, можно только порадоваться, что это такая, ну, просто нескрываемая, откровенно нескрываемая, неприятная, очень такая токсичная и фигура, и это просто видно, знаете, невооруженным глазом. Гораздо хуже, если бы это был кто-то гораздо более, ну, симпатичный, приятный, коммуникабельный, более тот, кто мог бы обаять и обмануть. А здесь вот открыто, откровенное зло. Ну, это очень, слава богу, в этом смысле нам повезло.
Ну, наверное, именно поэтому 53% украинцев полностью или скорее одобряют вот эти вот уголовное дело, которое возбудили против Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом свидетельствует опрос группы «Рейтинг». И только вот 16% совсем не одобряют то, что сейчас происходит вокруг вот фигуры этого пророссийского политика. Леонид, а еще вот такой вопрос я хотел бы вам задать. Ну, учитывая нашу аудиторию, наверное, интересно узнать о Ринате Ахметове. Звучит его имя вот в этих вот телефонных разговорах. Виктор Медведчук звонит Бородаю, тогдашнему руководителю группировки ДНР в Донецке, и говорит о том, что, может быть, не стоило бы тогда трогать дом Рината Ахметова в Донецком ботсаду. И Бородай признается, что не знает, что это за 50 человек, которые атакуют этот дом, и пообещает разобраться. Вот тогда какие отношения были у Медведчука с Ахметовым, наверное, достаточно теплые, и какие они сейчас, с вашей точки зрения, и у Ахметова с Россией?
Ну, это известная история 2014 года, да, когда в Донецке кошмарили всех, а никто не трогал поместье, имущество, вот это вот то, что там расположено, это люкс, по-моему, как-то его это поместье там называется Ботсаду, если я не ошибаюсь, а Донецк не очень хорошо.
Да, половина Донецкого Ботсада огорожена.
Вот. И как потом стало известно, что ее охраняли люди Ходоровского, да, это бывший альфовец, который перешел на сторону россиян. Эта история достаточно известная. Понятно, что как бы Ринат Ахметов пытался в той ситуации сыграть на пользу себе, прежде всего. Не очень получилось, насколько мы знаем, его предприятия, которые там работали, какие-то демонтированы, какие-то, ну, в общем, ему там не повезло в том смысле. Он свое наверстал в Украине. Это человек, который находит общий язык с любой властью. У него он нашел общий язык с Петром Порошенко и неплохо на этом заработал. Сейчас у него, насколько можно понять, весьма неплохие отношения и с новой, как говорят, администрацией. Да? Отношения с Медведчуком, нет там таких теплых каких-то отношений с Медведчуком, насколько мне известно. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что в этой, скажем так, высшей лиге сверхбогатых людей, сверхвлиятельных в политике Украины, они все друг друга знают, они все друг с другом, ну, где-то обнимаются, кто-то и целуется. То есть это достаточно тесный круг людей. Они могут друг друга там любить, ненавидеть и так далее, но они при этом общаются, и да, такие звонки не являются чем-то удивительным.
А какие отношения сейчас у Рината Ахметова с Российской Федерацией? Ну, тогда можно было сделать вывод, да, что есть у него определенные, ну, вот крыша, да, которая позволяла ему сохранить, по крайней мере, свое поместье, и, наверное, был какой-то потенциал Рината Ахметова в переговорах с Россией. Сейчас Ринат Ахметов уже не такой пророссийский олигарх, как считаете?
Ну, Ринат Ахметов показал, что его бизнес, основной бизнес связан с Украиной, и в этом смысле он украинский олигарх. А означает ли это, что Ринат Ахметов занимает активно антироссийскую позицию? Нет, это не так. Он старается не оттаптывать мозолей. И мы знаем, что его люди, в частности, там, гуманитарная его миссия, работает достаточно свободно, работает в оккупированных территориях. Ну, я не знаю, он так, таким образом там грехи замаливает свои. Тогда в любом случае это, ну, окей, он делится, это благородные, наверное, какие-то вещи. Ринатовских людей не трогают в Орло.
Ну, все-таки были сообщения о том, что вот гуманитарная миссия Рината Ахметова не очень-то сейчас позволяют работать на оккупированной части Донбасса. Вот я напоследок хотел бы предложить послушать один кусочек из этих якобы телефонных разговоров Виктора Медведчука со своим помощником Дмитрием Дорошенко. Ну, наверное, будет интересно нашим слушателям, которые еще этого не слышали, о природе вот этих вот так называемых народной власти в Донецке, которая тогда была. Вот Дмитрий Дорошенко объясняет хотелки тогдашнего руководства Донецка своему патрону Виктору Медведчуку.
Следующее. Чтобы начались переговоры, кроме тем переговоров, которые мы с вами обсуждали, здесь там и Валерий, я потом скажу позже, чуть-чуть другие люди, хотят более низменных, скажем так, целей достигнуть, получить более, скажем так, приземленных вещей. Я имею в том числе вопрос безопасности, вопрос некой ресурсной поддержки, я так
скажу. Я понял, да. Я понял тебя.
Причем это может быть и на международном уровне, там, в виде там гуманитарной помощи, например, чтобы она была, чтобы пошла сюда гуманитарная помощь, но чтобы ее распределял там именно это там, ну вы поняли, как это работает.
Да, главное.
Ну, это речь о Валерии Болотове, тогдашнем руководителе группировки ЛНР. С нами был Леонид Швец. Леонид, спасибо большое за участие в нашей программе. Это был публицист Леонид Швец и народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Мария Ионова. Мы обсуждали так называемые пленки Медведчука, который опубликовал проект «Бигус.Инфо». Можете посмотреть его в Ютубе. Сейчас это, ну, наверное, первое место по видео, которое набывает популярность в украинском сегменте Ютуба. Наша программа заканчивается. Вы слушаете слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Татьяна Якубович и Денис Тимошенко. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете на нашем сайте Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме. Подписывайтесь там на нас. Там же вы можете связаться с нашим проектом, предложить темы для разговора в студии или сюжеты, которые сделают наши корреспонденты. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».